Добрый вечер. Так, у нас есть микрофон. Мне не придется кричать на всю аудиторию. Насколько хватит аккумулятора. Потом посмотрим. Итак, мы начнем нашу тему. Поднимите руки, кто впервые на нашей лекции, с кем мы впервые встречаемся сегодня. Хорошо, спасибо. Итак, мы совместим две темы. Они будут для нас связаны. Значит, речь пойдет о человеке, его устройстве, структуре личности. Мы не будем говорить что-то новое, но хорошо забытое старое, так назовем это все. Ничего нового не существует. Природа человека не меняется на протяжении вообще всего времени его существования. Не меняется. Но что-то мы забываем, что-то мы помним. И в соответствии с этим меняется наше понимание себя, понимание мира. Это вопрос именно памяти. Как мы себя понимаем, помним. Это на санскрите называется смаранам, памятование. Вот то, что вы помните, будет вашей основой жизни. Памятование. К этому относится не просто какая-то память физическая, помните, информацию запоминаете, а самскара это называется. Глубокая память, то есть впечатление. Мы живем в мире впечатлений, которые откладываются с детства. Глубоко называется самскара. И это становится нашей основой жизни самскара. Или еще другое название есть пхава. Буквально жизнь, то, чем мы живем. Ощущение, мироощущение себя. Вот об этом речь пойдет. Вот что такое память. И на основании этого мироощущения я уже мыслю. Потом уже есть логические какие-то цепи, размышления, потому что я должен его описать, объяснить на уровне еще логики свое, то, что я чувствую, то, что я понимаю, чем я жил, свой опыт, складывается в какую-то мою индивидуальную философию. Это не психология, это уже следствие психологии, скорее всего. Итак, вот меняется эта память, меняется эта пхава, меняется все в жизни целиком. Концепция жизни меняется, мысли меняются, направление деятельности меняется. А мир взаимоотношений с людьми начинает меняться. Например, у нас есть образ жизни какой-то. Образ жизни – это то, что мы хотим, как мы хотим жить. На моих желаниях, на моей пхаве основан. На моих впечатлениях, вкусах пищи, вкусах общения, вкусах красоты, эстетики. Это называется основа. Так, возьмите одну привычку свою и поменяйте. Или просто приостановите на какое-то время, и вы увидите, что у вас жизнь целиком начнет полностью перегруппировываться. Комбинации начнут меняться. Это очень интересно. Например, станьте вегетарианцем ради эксперимента на один год, и увидите, что у вас круг общения изменится. Вкус жизни изменится. То есть многое что изменится в жизни. То есть это пхава, она диктует образ жизни. А образ жизни поддерживает пхаву. Наверное, новые какие-то впечатления. И откуда берутся люди циники? Это негативные самскары. Разочарование называется в жизни. Я пробую что-то делать для своего счастья, но вместо счастья получаю боль. И я становлюсь постепенно циником. Меняется оценка. Называется переоценка ценности заново. То есть на основании негативного опыта. Наоборот, позитивный опыт также меняется оценкой, видите? Но она сопровождается усилением энергии внутренней. Энтузиазм, вера, энергичность, успех. Позитивный рост, он дает энергию. Негативный рост отнимает энергию. Вот две самскары есть. Позитивные самскары, негативные самскары. Чем больше мы с вами получаем позитивных впечатлений, тем сильнее мы становимся в своей жизни. Достижение цели, успеха в семье, на работе, вообще где угодно, в любой области. То есть человеку нужна внутренняя энергия, как, скажем, вот есть микрофон, без внутренней энергии он не работает, там должна быть электрическая энергия. Электрическая энергия во всех приборах одинаковая, а работают они по-разному. Например, электрическая энергия в холодильнике, она холод создает, а в нагревателе тепло, одна и та же энергия. То есть она может трансформироваться. Вот сегодня поговорим об этом. О трансформации энергии. Как бы алхимия сегодня предмет будет у нас. Психологи очень близки к этой теме, потому что трансформатор энергии – это наш собственный ум, наши вкусы. В гипнотическом сне люди съедают луковицу. Я видел этот эксперимент, участвовал в этом эксперименте. Я не был подопытным. съедают луковицу, но в их крови увеличивается. Они под внушением это делают. Они думают, что едят яблоко. Им внушают, это яблоко вместо луковицы. Он съедает, в его теле увеличиваются витамины от яблока, то есть вещества яблока. Он трансформирует луковицу в яблоко человека. Он может это делать. В природе эти вещи происходят более-менее неосознанно, неуправляемо. Например, корова ест траву, дает молоко. Как это происходит? Не открыто еще учеными. Где эта трансформация, где этот ключ, не знают. Они создали подобный прибор, аппарат. Но они проследили внешне, как корова жует траву, как это сопровождается, какими функциями тело сопровождается, какие выделяются там кислоты всевозможные, щелочные, другие элементы, секреции. Все проследили, пронаблюдали, сделали такую вот корову механическую, пережевывала траву, перерабатывала, проглатывала, там нагревалась температура желудка, там соляная кислота добавлялась, что-то еще, змеевики там все. Все время было учтено, реактивы, пропорции, все было так хорошо, включали потом на выходе и зеленая жижа. Молока нет? Где же это место, где трансформируется трава в молоко, неизвестно. А древние книги объясняют это. И очень просто причем. Вы сейчас сами удивитесь, вы прекрасно тоже знаете. Ум коровы, она мать. Вот и все. Как только вы себя чувствуете матерью, ваша кровь трансформируется в молоко. Все. Вы можете не знать, как это точно происходит, но это связано с умонастроением. А вот змею, если кормить молоком, она трансформирует в яд. Наоборот. Делает. Другое вещество вырабатывает их природа. Природа живого существа. Материю каждый трансформирует по-своему. И что же говорит совет? Если корова это мать, то змея это зависть. Вот оно умонастроение. И теперь смотрите, современные некоторые наблюдения из жизни психологии человека современного. Вы завидуете, у вас меняется состав крови. Это наблюдено уже. В крови появится яд. Не змеиный еще пока, но уже яд. И вам от этого яда самому плохо от зависти. Почему от зависти плохо? Яд вырабатывается. Физически чувствуете, что он плохо, а на самом деле аж затошнить может. Вы влюблены? То же самое изменится состав крови. Сейчас уже формула любви известна биологам. Да? Вот именно вот этот элемент и появится, когда влюблены, можно подтвердить, можно послать к врачу, что справку принес жених. Любит, не любит, вот и посрал. Уже можно выдать справку. Любит на самом деле, есть наркотик в крови, он вырабатывает его. Все, любовь присутствует. Умонастроение, все. Видите? И вот теперь такой момент. Можем ли мы управлять сознательно этим процессом ума, чтобы что-то создавать? Например, устрица, она создает жемчуг внутри себя. Вырабатывает. Яблоня дает яблоки. И так далее. Каждое живое существо что-то дает, что-то принимает, что-то новое, совершенно индивидуально дает. Это его природа, живого существа. Но вы не видите, что материя сама по себе трансформировалась без вмешательства тонкой жизненной силы. Мертвая. Никакой трансформации. Химики, они обманули всех в свое время. Они говорили так, никакой нет высшей силы. Нет никаких высших сил, все происходит по законам химии. Смотрите, берем водород, берем кислород, опыт. Я соединяю, на ваших глазах получается вода, все понятно, как создается вода. Причем здесь вообще какие-то высшие силы, какой-то Бог, Создатель. Вот мы показываем, пробирка с водородом, кислород соединяем, все, у нас только образуется вода, все нормально. Соединение, H2O называется. Вы не заметили обмана? Нет? Еще раз. Вот пробирка с водородом. А вот с кислородом. Мы соединяем, получается вода. Как она получается, вода? Но если вы не соедините, она же не получится. Должна еще быть соединяющая сила, верно? Если мы признали этот факт с вами, что есть какая-то соединяющая сила, эти два элемента, чтобы третий получился, трансформация произошла, то возникает другой вопрос. Сколько водорода и кислорода в Атлантическом океане? Не знаю, очень много. Так сколько же нужно силы, чтобы соединить все это? Если мы эту силу оттуда освободим, то эта планета просто в помине не останется. Это ядерный взрыв называется. Ядерная энергия там находится. В капле воды достаточно энергии, чтобы разрушить вот это помещение в пыль просто. И как упакована энергия какая-то еще. Она разумна, эта энергия. Она не выходит из равновесия, видите, сам по себе. Она четко контролируется. Чем же она контролируется? Я думаю, что наука современная еще не понимает, чем же она контролируется. Обращаемся к ведам. Брахмастра, находим аналог. Ядерное оружие. Брахмастра называется в санскрите. Веды были записаны 5000 лет назад. Брахмастра означает ядерное оружие. Оружие полного сгорания. Так еще называется. Брахмастра. То есть ядерное оружие известно было. Вызывалось мантрами и глубокой сосредоточенностью ума. Касаетесь воды, произносите мантру определенную и проявляете это оружие. Вот и все. И вы управляете им потом. То есть разум существует в природе. Разум – высшая энергия считается. Мы сегодня сейчас поговорим об этом, об этой структуре личности. То есть Веда – это очень древние-древние книги. Им 5000 лет по написанию на санскрите. Вьясадева записал. Есть русские Веды, они старше, 7500 лет. Автор неизвестен, сохранились плохо. То, что сохранилось, идентично индийским ведам в небольшом объеме. Чуть-чуть совсем. Информации мало. Но та информация, которая есть, идентично совпадает с индийской ведой. Есть только разные способы выражения истины. Притчи, образные сравнения, аллегории. А Вьясадева также записал философский трактат, понимая, что есть вот такая точка зрения, на которую люди будут опираться в будущем. На логику и философию написал Веданта Сутру. Выше этого произведения пока не существует ничего в философском мире, в мире философии. Итак, ведическая культура, она существовала, и веда означает знание. Что мы должны знать? Только одну вещь. Знать природу. Все. Природа дает знания. Больше никто не дает знания. Ученые берут все свои знания из природы. Все знания перед нами. Теперь веда. Как же взять это знание оттуда? Почему Ньютон увидел, что яблоко упало? Многие тоже видели, но не открыли закон всемирного тяготения. А он увидел каким-то образом. Чем же он увидел? Почему не все это видят? То, что перед глазами. Смотрят, но не видят. Слушают, но не слышат, говорится. Вот об этом сейчас мы поговорим. Ключ ко всему этому знанию, доступ к природе, ключ, чтобы открыть эту дверь природы, во мне самом, я сам. Наука самоосознания есть часть этой природы, часть космоса. Познай себя, познаешь весь мир. Все просто. Вот мы начнем познавать себя уже с разных точек зрения. Сегодня забудьте, во что вы верите, во что не верите, насколько вы образованы или не образованы. Просто давайте расслабимся и просто послушаем ту точку зрения древнейших мудрецов. Итак, я буду использовать доску. Сейчас моя задача описать структуру личности. В принципе, неважно, кто это мужчина или женщина, не будем разбирать детали. Позже детализируем во второй части лекции, поговорим конкретно о мужчине и женщине. Что общего, чем они отличаются, почему они должны быть вместе и как это нужно делать. А пока просто структуру личности, общую характеристику. В этом смысле мы все будем одинаковы. Итак, человек познается с очевидных вещей. Ну, чтобы не было споров, мы должны сказать то, что просто видим. Что такое человек? Что мы видим перед собой? Видим форму. Человеческую. Мы знаем, это человек. Две ноги, он ходит на двух ногах, у него руки, голова, туловище, есть органы. И веда объясняет, что тело состоит из органов чувств. Это определение. Что такое тело? Это органы чувств. Функционально правильно, видите? Функционально точное описание. И поскольку здесь люди именно интеллектуальные, я буду говорить подробнее об этом моменте. Два набора чувств существует, дающиеся в ведах. Один набор из пяти, два состоят, по пять. Один набор, пожалуйста, называется гьянендрия, другой кармендрия. Расшифруем. Индрия означает чувство. Гьяна означает знание. Есть пять чувств для приобретения знания. Это гьянендрия называется. И кармендрия, чувство для деятельности, карма. Для деятельности. Таким образом возникает два набора чувств, функции у них таковы. Через органы восприятия мы получаем знание, информацию из мира, внутрь себя. Для ощущений, для оценок. Так мы переживаем увиденное, услышанное, потроганное на вкус, понюханное, так мы познаем. Через органы деятельности мы отвечаем миру. Так появляются взаимоотношения. Итак, познающие органы чувств, их пять, это зрение, обоняние, вкус, слух, касание. Это известно, вы хорошо знаете. Пять деятельных органов чувств, возможно, вы не слышали, я скажу. Это руки, ноги, орган речи, анус и гениталии. Тоже 5. Для деятельности. Так описывается. Кармендрия. Генендрия, кармендрия. Итак, через 5 чувств мир входит в меня, через другие 5 я отвечаю этому миру. Мы также общаемся с вами. И теперь я запишу все эти органы чувств здесь внизу, познающие. 5 органов чувств, как вы запомнили, скажите, я запишу. Какие органы познающие есть?
Обоняние,
осязание, зрение, слух и осязание было уже? Вкус, верно. Вкус всегда называют последним. Все. Подумайте об этом. Всегда. Вкус последний. Но чаще всего забывают о нем. Самое активное чувство, на самом деле. Могущественное чувство. И эта информация идет внутрь меня, целый поток одновременно. Обонятельная, осязательная, зрительная, слуховая, вкусовая. Постоянно что-то ощущаю. Много, поток идет. Куда направляется эта информация? Давайте определим вместе с вами. Мозг – это анатомия, мы не анатомы, нет. Мозги могут на дороге лежать, прям, знаете. Вот ум, да. Вот. Мы как психологи рассуждаем. Ум. Ум работает там. Ум работает в этом компьютере биологическом, мы называем мозг. Но вы знаете, что человек может без мозга? Ко мне пришла одна женщина однажды. Это не шутка, это факт реальный. Она пришла ко мне поговорить, задать некоторые вопросы, как специалист в определенной области. И сказала, у меня нет мозга, вот в чем моя проблема. Я подумал, что женщина образно выражается, ну, говорит, ну, мозгов нет, говорят у человека, да? Она говорит, у меня буквально мозга нет. Я смотрю на нее, человек адекватный, все в порядке, и не могу понять, о чем она говорит, почему нет мозга. А где мозг-то? Я говорю, у меня болезнь. Мозг мой растворяется уже несколько лет, и почти ничего не осталось. Он сейчас вот такого размера, с грецкий орех, последний снимок показал. Говорю, а что же там? Кроме этого, жидкость, он плавает. Все, она адекватно со мной общалась, полноценным образом. Потом она умерла. Может, он растворился полностью. То есть то, что мы считаем мозгом, вот эти извилины и все остальное, как будто вот интеллект зависит от этого, веды говорят, нет. Нет. Можем мыслить даже без этой биологической машины. Она чаще всего мешает вообще. Горе-то от ума, говорится. Ум располагается, на самом деле, в сердце, вот здесь, средоточие всех энергий, на самом деле. Но пока мы его еще обнаружим, подождите, сейчас мы поговорим о его функциях. Ум, вот здесь он. Давайте опишем его функции. Вы скажете, ну, сложная вещь, это психология ума, это трудно понять, да, там много чего происходит. Нет, очень просто все. Если мы обратимся к ведам, все будет очень просто, у него всего две функции. Он прост, совершенно примитивен. Он примет любую вещь, приятную для чувств, и отвергнет все, что неприятно. Все. Все, что делает ум. Называется санкальпа, викальпа. Принимать, отвергать. Все, что принимает, когда-нибудь отвергнет. Понимаете? Понимаете почему? Как только чувством надоест, отвергнет. Сначала приятно, я принимаю. Хорошая жена у меня, молодая, красивая, принимаю. Состарилась, характер какой-то у нее изменился. Больше не принимаю, все, больше не нравится, уходи. Это функция ума и чувств. Так будет с каждым. Жевательную резинку вы жуете, пока есть сладкий вкус. Верно же? Как только он кончается, ничего, все. Не надо больше. Функция ума и чувств. При этом он, конечно же, он великий. У него картотека, видишь, какая большая. Поток информации, он гордится этим. Сколько в него всего попадает. Он уникальное чувство, не увиденное наружу. Нет такого отверстия, откуда бы мозг выглядывал, знаете. А вот глаза выведены наружу, уши выведены наружу, видите, во внешний мир. Вот так мы нацелены на него. А ум уже может одновременно видеть, слышать, обонять, осязать, видеть в уме любые функции возможны. Вот. Он универсальное чувство, шестое чувство еще называют в ведах. И когда этот поток чувств влияет на него одновременно, он становится таким колеблющимся, непостоянным, волнующимся, его беспокоит всегда информация, ему нужно принять решение, что принимать, что отвергать, он постоянно в выборе находится, постоянно беспокойство, вот такое, чан-чала на санскрите, прыгающий с объекта на объект, беспокойный. Дается сравнение, в ведах человек приходит домой, у него 5 жен встречают, 5 чувств, 5 жен. Она говорит, пойдем со мной. Говорит, нет, пойдем со мной. Нет, дорогой, пошли сюда. Нет, 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 сюда. И сюда. И он должен решить. Он должен принять решение. Это сложно. Мы чувствуем, что у нас сложности в уме все находятся. В принятии решений, в поисках каких-то. Почему сложно? Потому что ум синтезирует эти вещи еще. Он может их как бы составлять, комбинировать, перекомбинировать, как кубик Рубика. Из трех цветов он сделает столько оттенков. Вы видели золото? Видели. Гору видели? Видели. Во сне можете видеть золотую гору. Ум создаст. Видеосинтезатор создан по этому образу и подобию. Вы снимаете человека, снимаете огонь, в синтезе горящий человек создается, комбинируется, видите. Это делает ум. Вот синтезатор видео, воплощение ума. Итак, много информации, но какая бы ни была информация, он все оценит с позиции приятного, неприятного и примет, либо отвергнет. Здесь могут быть проблемы. Согласны? Эта функция еще несовершенна. Ведь я могу принять вредные вещи, как приятные. Ум не откажется. Молодой человек, ему там 14 лет, он впервые выпивает полстакана водки, пробует с ребятами в подъезде. Ну, когда-нибудь случится. И через несколько минут эйфория, опьянение. И ум, как чувство, говорит, прекрасно, хорошее чувство. Давай так каждый день по полстакана. А кто-то говорит изнутри, если каждый день по полстакана, то можно стать алкоголиком. Кто-то видит будущее. Смотрите, последствия еще видит. Ум не видит последствий. Он примет наркотик, примет любую приятную вещь. И не будет думать, что-то потом, а потом меня не интересует. Трава не растет после этого всего. То есть ответственности не несет за это. То уже взрослый человек, который имеет разум развитый, он может принимать решение независимо от ума и чувств. То есть тут разум, он выше. Санскрит – это будхи. Будхи. Будхи – это способность видеть прошлое, настоящее и будущее. И в соответствии с этим принимать решение. То есть понимать прошлое, как было в прошлом, оценивать, что нужно делать в настоящем и какие последствия будут в будущем. Вы же тоже видите. Вы же видите. Если смотрите на своих детей, вы видите будущее до определенной степени. Мамы, папы. У вас как раз именно разум просыпается, когда смотрите на детей именно. Когда мы смотрим на свою жизнь, мы часто теряем разум. А вот когда на детей нет, что ребенок пристрастился к спиртному, я уже знаю его будущее. Уже понятно, какое будущее. Стал наркоманом ваш сын, мы уже знаем, какое будущее у него. Вы видите, какое будущее. То есть разум оценивает это по вкусу. Вкус определит судьбу человека. Какой вкус, такова судьба. Хотите изменить судьбу, меняйте вкус. Это не так просто, как кажется. Даже бросить курить современный человек не может толком. Ему нужен гипнотизер для этого. А чтобы бросить пить, нужно зашиться, называется, что-то еще. Нет воли, нет разума. Достаточно сильного, кто принял бы решение. Итак, есть три вещи. И вот представьте, всегда возникает внутри эта тяжелая работа разума, ума и чувств, борьба, постоянное вот принятие решений. Вот сейчас жара в городе, много людей, лето, и много очень красивых людей, и людей, которые уже почти без одежды ходят в такую жару. Очень интересно на улице находиться мужчинам сейчас в такую пору, смотреть на женщин. Женщины тоже это знают, само собой, у них игры определенные есть, лилы. Как бы самскары, впечатления их подогревают, летом нравится ходить в легкой одежде. И вот мужчина стоит и видит, какая женщина рядом остановилась, прямо на улице. И информация в ум пошла. Форма, запах духов, поведение, голос. Ох, как здорово вообще подходит. И в уме решение, подойди, поговори с ней. Прямо сейчас. А вдруг она тоже тебя заметила? А разум говорит, ты что, с ума сошел? У тебя же рядом жена стоит. Даже присутствие жены, чувства и ум продолжают действовать. И я пытаюсь себя контролировать. И вот теперь смотрите эксперимент один психологический, не с человеком. Потому что эксперимент античеловечный. С обезьяной. Шимпанзе. Запускают шимпанзе в пустую комнату. Там ничего нет, кроме одного белого куба, подиума. На этом подиуме лежит апельсин. Лакомство для шимпанзе. Но под напряжением тока. Сильного. Шимпанзе ничего не знает, он не вина, она заходит, берет апельсин, получает удар. Да, вот примерно так она реагирует. Хорошо, она не знает таких апельсинов, еще не видела, она берет другой рукой, получает такой же удар точно. Она начинает нервничать, ругаться, кричать на апельсин, бросается четырьмя, шок, Обходит с другой стороны, снова кидается. Попытки не прекращаются. Три дня. Три дня ее вовремя заводят, вовремя уводят, раздраженную до предела. Через три дня диагноз шизофрения. Три дня. Все, шизофрения. Почему? Хочу и не получаю. Хочу. Не получаю. Но я же хочу. Не получаю. Но я хочу все равно. Но не получаю. Итак, если чувство отпустить на волю, говорит, хочу то, хочу, хочу, хочу. А разум говорит, нет, 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 нет. Слушай меня. Последствия, последствия, последствия. Противоречие внутри. Психологическое, психическое отклонение возникает. Неудовлетворенные желания вызывают гнев, говорится в ведах. Если желание не удовлетворили, будет гнев. Помните, старый-старый фильм. Хочешь конфетку, да? Нету. И вы раздражаетесь, что за шутка, что дурацкий. Я уже настроился на конфету, уже увидел эту конфету, уже почувствовал ее вкус, вы говорите, нету. Зачем же так издеваться над людьми? Пожалуйста, заходите. Разум, его функции. Принимать благоприятное, отвергать неблагоприятное. Вредное, полезное. Если ум принимает только приятное для чувств, отвергает неприятное, то разум располагается выше. Он не связан с чувствами непосредственно, а с защищенным экраном ума. Как бы со стороны наблюдает, ему легко принимать решение, потому что он отстранен от деятельности чувств. Например, у меня болит голова. Это пример. Я вам говорю, у меня болит голова. Вы знаете об этом? При помощи разума, по слуху от меня информацию получили. А я знаю непосредственно от чувств. И тот, кто знает непосредственно от чувств, становится беспомощным. А тот, кто знает непосредственно от разума, силен. Даже врач, если заболело сердце, он не может себя прооперировать. Он идет к другому врачу. Видите, в чем разница? Я знаю это как страдание или наслаждение, или знаю это с другого, более высокого уровня, разума. Когда я знаю с позиции разума, я могу принять решение. Когда я знаю с позиции чувств, я не могу принять решение. Мне плохо, я понимаю, но я не знаю, что делать мне. Вот с чем вы сталкиваетесь как психологи. Люди придут и скажут, мне плохо, я беспомощен при этом. А вы у них спросите, а почему вам плохо? У вас ничего не болит. Так, и вы разум. Вы не будете испытывать это эмоционально, через ум, через чувства. Просто получите информацию разума и получите способность исцелять людей. Все, разум исцеляется человек. Чувствами, умом человек не исцеляется. Нет. Разумом. Итак, разум, его сила зависит от того, какую цель в жизни вы ставите. Насколько высокую цель в жизни ставите. Могущество разума. Будхи. То есть вы можете очень глубоко видеть будущее при помощи разума. Если ум чист, и чувства чисты. Глубоко вы видите сквозь чистую воду. Вот ручей течет, прозрачно, вы даже видите дно, хорошо видите. А если мутная вода, не видно ничего. Это не зависит от напряжения глаз, каких-то особых усилий, просто чистота. Также сквозь чистый воздух видите далеко, до горизонта. Есть такие ясные дни, очень далеко видно. А если воздух затуманен и смог какой-то, мы не видим. Также разум может видеть будущее настолько, насколько позволяет чистота ума и чувств. Есть ясновидцы, имеют такой дар. Есть люди, которые развили это видение при помощи практики очищения. Можно видеть очень далеко будущее. Итак, разум, будхи, он принимает решение в зависимости от цели жизни. Поэтому нужно быть внимательным, что попадает в наш разум. Вот в этом опасность вся. Почему детям до 16 лет нельзя посещать такие-то фильмы? Или раньше не продавали спиртного или табачного? Почему? Если это попадет в разум, то жизнь его в опасности уже. То есть пока вы просто на уровне чувства ума, как на витрине все смотрите, это не опасно. Но если попадет в разум, жизнь будет кончена. Если бутылка попадет в разум, жизнь будет кончена. Потому что все измеряться будет только с бутылкой. Я видел эту передачу об алкоголиках в то старое время, когда это было как бы бедствием, бедой России. И такой страшный, тяжелый фильм выпустили документальный об этих людях, чтобы показать, как это ужасно, как разрушительно. И их опрашивали психологи, общались с ними, интервью брали и показывали все это. И вот один из тестов. Перед нами там человек совершенно разрушенный уже алкоголем. Где-то с улицы его нашли, там не знаю откуда вообще. Типичный такой человек, значит, просто уличный. нескоординированный вот такой. То есть. Его спрашивают, например, один из вопросов. А что такое дружба? Как вы объясните вот дружбу? Кто такой друг? Скажите. Он чувствует серьезным. Он думает, важный вопрос для него. Он сейчас ответит. Так, пошатываясь, он говорит, друг, это кто? Сам выпьет и тебя нальет. Не смейтесь от бедствия, это горе. Это не для смеха, я говорю. Это означает, что это проникла бутылка в разум. Это высший критерий жизни. Это цель жизни стала. То есть разум – это цель жизни. Чтобы поддерживать могущественный разум, ставьте цель как можно выше, говорится. Выше своих возможностей. Если ставите цель на 200%, получите 100. Если на 100, получите 80. Если 80, получите 50. Вот так говорится. Или другая есть история. Если вы идете на охоту, то говорите всем, иду охотиться на носорога. Тогда все скажут. Независимо от результата, все восхитятся вами. Потому что на носорога, просто если пойти до носорога, это уже вы герой. Уже автоматически. Если только вы решились просто пойти на носорога на охоту, вы уже герой. Неважно, какой будет результат. Потому что носорога убить невозможно практически. Очень трудно. Это пятиметровая махина такая в броне полностью. Свирепый, глупый. И молниеносная реакция у него, понимаете? Он уже за палец покажите, он уже несется на вас на такой стремительной скорости с этим рогом, понимаете, такая масса. И вы должны иметь хладнокровие, должны встать напротив этого носорога и целиться между панцирями. Чуть-чуть промашка, и пуля отлетит, и все, вам конец. И вы говорите, я иду охотиться на носорога, и вы уже герой, все. Если вы не убьете носорога, вы герой. А если убьете? О, какой же вы будете герой. Ведь проигрыша нет. Итак, жизнь не имеет проигрыша, если мы ставим очень высокую цель. Есть интересная история на этот счет. Об одном человеке. Вернее, история начинается с трех друзей. Были три друга. Один был сыном министра, другой был сыном казначея, а другой был сыном царя. И поскольку жили они при дворе, с детства они были друзьями, как братья. Так и чувствовали себя. Просто родственные чувства. Но то они повзрослели, и царь позвал своего сына и сказал, дорогой, хватит дружить, теперь ты будешь выполнять обязанности царя, ты не должен строить отношения просто на дружбе, ты должен знать, что ты царь, а это твои подданные. Он очень расстроился, дружба была. Отец казначея позвал, сказал, все, это не просто твой друг, это царь, а это сын министра, помни об этом. Другой тоже расстроился, сказал, что дружба. И сын казначей сказал то же самое, всех настраивали на исполнение долга. Собрались разочарованные друзья и сказали, мы жили как братья, мы никогда не видели этих различий. Мы не хотим этих различий, у нас просто братская любовь. Давайте что-нибудь придумаем. И сын казначей сказал, я думаю, знаете, нам нужно какое-то состояние, сколотить общее дело, организовать свое. И все, будем независимы от отца и от всех других обязанностей. Только нужны деньги. Общие деньги, общий бизнес, мы что-то сделаем вместе. И будем вместе как друзья работать всю жизнь. Сын казначей сказал, я слышал от отца, что драгоценности можно получить в джунглях. Я даже место знаю. Опасное место, правда. Туда опасно ходить, там нецивилизованные люди, там много зверей, там реки опасные. Но если мы все-таки рискнем как друзья, придем на ту гору и наберем драгоценных камней, здесь продадим, у нас как раз будет целое состояние. И мы сделаем то, что хотим. Они решили, хорошо, риск. Мы рискуем, ради дружбы. И пошли в путь. Они переплывали реки очень опасные, они шли через очень непролазные джунгли. Они стали подходить к этой горе и увидели, что там племя очень воинственных, кровожадных людей, дикарей. Но они их не тронули. Они не поняли, почему-то их пропустили на ту гору. Поднялись на гору, разлились в разные стороны, в поисках драгоценностей известных. И каждому повезло. Каждый нашел по большому рубину. Но все, что там. И они встретились, сказали, а как теперь вот мы пройдем обратно? Сын царя сказал, вы знаете, вот это племя, на самом деле, оно нас пропустило сюда, а обратно не пропустит. Они нас ждут с драгоценностями. Как-то нужно их пронести. Сын министр сказал, я знаю, как проглотить. Проглотите все. Ну, трудно будет такой камень проглотить, но можно. Хорошо, так и сделаем. Проглотили, пошли обратно. Но проблема была в том, что как они поднялись на гору, как они разошлись в поисках драгоценностей, как проглотили их, видел один человек, который наблюдал за ними там. Он скрывался, это был вор профессиональный. Он скрывался в джунглях от наказания просто. подумал, какая прекрасная возможность обогатиться. Три безоружных всего человека в невежестве. И у него созрел план. Он встретился с ними на дороге, сказал, я тут заблудился, а вы куда идете? Мы возвращаемся в царство, я туда же. Пойдемте все вместе, четвером легче, безопаснее. Они обрадовались, пойдем с нами. Какой-то чего попался здесь? Хорошо, пойдем. И как только они стали проходить это воинственное племя людей, у вождя был попугай мистический, мистическая птица. Его особенность заключалась в том, что этот попугай говорил только правду. Не просто говорящий, он говорил только правду. Попугай посмотрел в окно, увидел четыре человека. Огромные деньги, огромные деньги, огромные деньги. А, вождь говорит, видите их сюда. Они что-то нашли ценное. Это моя земля, должны все мне отдать. Итак, дорогие, я знаю, что у вас есть ценности. Я царь этого места, отдавайте все сюда. Они притворились, мы не знаем, по-русски не понимаем ничего. Мы просто тут гуляли. Так, 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 обыскать все одежды, все размотать, все вещи, все размотали, пусто. Что, неужели попугай обманул? Впервые он ошибается, попугай. Ну ладно, отпускайте. Снова они пошли, попугай закричал, огромные, огромные, огромные деньги, огромные деньги. А, понятно, возвращайте. Они их проглотили, все ясно. Итак, я думаю, что вы проглотили эти ценности. Если это так, то давайте добровольно. Даю время до утра. Если не дадите добровольно, вскроем каждого из вас. Умрете. Вот попались. Они сели на ночь, думали, что же делать. Особенно четвертый переживал. У меня-то вообще нет ничего. Я как я сюда попал вообще, в эту ситуацию, в эту историю? Но это был очень умный вор. Сейчас вы увидите, что он сделал. Вы не догадаетесь ни за что, что он сделал. Он думал всю ночь и решил. Думал, только очень разумный человек может принять такое решение. Он подумал, если вскроют сначала меня, не найдут ничего. Если вскроют любого из них, найдут и всех убьют. Он думал и на утро, и всех выстрелили. Так, вы готовы умереть? Или вернуть деньги, богатство? И тут вор вышел. Простите меня. Это мои братья все. Я не могу видеть, как их всех будут резать в моих глазах. Начните с меня, пожалуйста. Нет проблем. Убили его на глазах. Кровь, все, вскрыли. Пусто. Проклятая птица. Проклятый попугай. Пошел, открутил ему голову вообще на попугай. Убил невинного человека, плохая карма. Ну, то есть люди понимали в то время. Законы Всевышнего. Все, отпускайте их. И эти люди подумали, что за странная ситуация вообще. Какой-то странный человек попался на дороге. Спас нам жизнь вообще. Сам пожертвовал собственной жизнью. Они вернулись в царство. Они хорошо продали эти драгоценные камни. Они сделали свое дело, сделали большой бизнес. Все их планы осуществились. Но на первую же прибыль они построили из золота памятник этому вору. Они знали, что он вор, как святому человеку. Видите? Это называется разум. Как мы получаем желаемое правильным образом? Через жертву. Это разум. Если разума нет, как? Какая жертва? Чем больше иду, тем меньше у меня, верно же? Нужен себе, 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 себе. Вся история говорит об этом. Что счастье возможно человеку обрести только через жертву. Счастье не то, когда мы сами берем себе что-то, а когда мы получаем с любовью. Счастье – это любовь. Мы должны получить все, что мы хотим, с любовью. Не просто добыть что-то, и это счастье. Нет. Вещи, предметы, деньги не приносят счастья, если они просто добыты тяжким трудом. Счастье, когда это обмен, когда мы дар получаем. Итак, это разум. Разум – это означает высшая добродетель. Один царь сидел в манговом саду со своими советниками. Совещание было. А там в лесу соседнем один аскет жил долгое время уже. Постился, жил на воде, аскезы совершал. Браман. И настало время браману прервать пост. Он совершенно обессилел, стал как тростинка. Подумал, если еще немного, я могу умереть. Мне нужно что-то съесть сейчас. Он вышел из лесу, видел манговый сад. Подумал, не будет греха, если я без спроса возьму сейчас камень, брошу в дерево, чтобы сбить плод какой-нибудь и съесть его, чтобы выжить. Так и сделал. Взял камень с последних сил и запустил дерево. Упало три манго вниз. Камень пролетел сквозь крону в сад, там, где сидел царь, и прямо в голову царю, в чуму. Бабах! Вся охрана вскочила, покушение, смотрите, камень в голову царя, за оружие, разбежались, поймали. Худого, изможденного, ест мангу жую. Это ты покушался на царя? Я не покушался. Я просто хотел есть, я аскет, я не убийца. И я взял камень, бросил в дерево, дерево мне три манго сбросило, я ем, вот три косточки, отчитываюсь, все, больше ничего нет. Ваше Величество, не верьте ему. Как это может быть подданный, не замечать царя в саду? Манго видит, а царя под манго не видит. Не-не-не, это какой-то заговор. Его подкупил кто-то, нужно его пытать, нужно допросить. Царь говорит, подождите, давайте заново послушаем человека. Итак, что было? Ты сажал аскезы в лесу? Да, и ослабел. Тебе нужно прервать пост? Да. И ты увидел вот этот сад и бросил в дерево камень. Ну да, вот этот камень, вот тот самый. И дерево ты да вот три манго, вот три манго, все, так и есть. Слушайте мой указ. Дайте ему землю в моем царстве, дом, пусть женится на ком хочет, живет, я ему еще пенсию дам какую-то, ваше величество. Он камнем в голову бросаете, а вы как его, наказываете или благословляете, что вы делаете вообще? Ну сами подумайте. Если он бросил камень в дерево, и дерево дало ему три манго, то я же царь, я же могу дать ему больше, чем дерево. Вот он человеческий разум. Разум, добродетель, трансформация отсюда исходит. Как трансформировать плохие вещи в хорошие вещи? Если вы обратитесь к учению Будды, говорится, то же самое, его суть учения. Ученики не понимали его всю жизнь вообще. Они поняли только в конце жизни Будду. Когда он именно умер, ушел из этого мира. Вот тогда они стали понимать его учение. Ведь он умер, был отравлен. Случилось это так. На Будде сидел, спал под деревом. Совершал свои аскезы, спал под деревом. Пришел к нему первый проситель. Рано-рано утром, чтобы быть первым. Бедный человек один. Кто только мечтал пригласить в дом Будду и накормить его. Он говорит, моя жизнь бы достигла успеха просто. Он первый пришел еще ночью, просидел тихо и спокойно. И утром, когда Будда проснулся, он увидел его. Что-то хочешь? Какая-то просьба? Будда же исполняет все желания. Да, приди ко мне в дом сегодня на обед. Все, что я хочу. Хорошо, ты первый проситель, я согласен, я приду. И радостно ушел человек готовить. И следом приехал царь на колеснице. Будда, я приглашаю тебя сегодня на пир во дворец, сказал царь. Будда сказал, я уже приглашен сегодня. Я лично не смогу прийти к себе. Но не беспокойся, я к тебе пошлю своих учеников, все будет хорошо. Они мои представители. Царь тоже согласился. Так все было устроено. Но бедный человек думал, а чем же накормлю Будду? Я же бедный. Ну как-то пир бедняка достойный короля нужно сделать. То есть простое, но вкусное какое-то блюдо. Но есть грибы в джунглях, деликатес. Я соберу эти грибы, немножко овощей, прекрасно. Каждый человек почувствует, что целый пир. Он собрал грибы, готовил их, и для такого гостя, когда вы готовите, пробовать нельзя. Чистая пища должна быть. Просто с мыслями, с любовью. Он вот так это говорит. Есть этикет, как готовить пищу для гостей. Этот человек соблюл весь этикет чистоты, мысли, тела, чистой одежды, после омовения, все это делал, не пробуя. Но он не учел одну вещь. Что в это время года эти грибы были ядовиты. Так Будда и оставил этот мир. Он пришел к этому человеку, уселся на место. Очень хорошее, почетное место. Приняли его прекрасным образом. Стали раскладывать это блюдо. Будда попробовал, сразу понял, что это такое. Сразу понял, что это яд. Но там же была любовь. И человек с любовью служил ему. Будда ел, чтобы человек ничего не понял. Он съел все, чтобы не осталось ничего ему. Сказал спасибо. Такого вкусного блюда я еще никогда не ел. Человек был настолько счастлив. Но когда он вернулся, он почувствовал себя плохо и лег на спину. Ученики вернулись в царское первое время. Что случилось? Гуруджи. Грибы. Они были ядовиты. Они подняли шум, крик, вой. Как этот человек? Он отравил Будду. Так кто он такой вообще? Как он посмел? Врача. Врача позвали поздно. Я отошел в кровь. Будда уйдет. Еще громче согласили ученики, стали проклинать этого человека. И Будда сказал, стой. Не проклинайте этого человека. Это необычный человек. Первый человек, который накормил меня в этом мире, была моя мать. А он последний, кто накормил меня. Там была любовь. Нет, мы проклянем этого человека. И весь его род проклянем. Тогда Будда поднял вверх палец и замолкли. Вы не поняли моего учения, сказал он. Это его знаменитые слова. Будде дадут яд. А из Будды зайдет только любовь. Вот это разум. Это разум, к которому стремится человеческое существо. Трансформировать любую вещь, хорошую вещь. Откуда такая сила этого разума? над разумом располагается более высокая энергия. В сотни тысяч раз тоньше разума, говорится в ведах. В сотни тысяч раз. Это примерная цифра, не математическая, образная. Хорошо, мы сейчас опишем вам могущество ума просто, чтобы соизмерить это с разумом и вот еще с более высокой субстанцией. Один человек замерз в холодильном вагоне в Швеции лет 8 назад. Промерз насквозь. Потому что его оставили на ночь в этом вагоне. Случайно загерметизировали вагон в конце рабочего дня, он был электриком. Но когда изучили ситуацию, все были поражены. В вагоне не было минусовой температуры. Человек думал, что там холодно. И тело превратилось в лед. Его заморозил собственный ум. Есть такие феномены. Могущество ума называется. Видите, что происходит? Ум может делать все, что угодно. Любую вещь. Но разум сильнее. Он может управлять умом. Что сильнее? Что влияет на ум? Энергия любви. Это из разума исходит энергия. Но она трансформируется. Когда она поступает на уровень чувств, она становится животной любовью. Почему любишь? Красиво очень. Красиво, приятно пахнет, приятно говорит, формы очаровывают. Чувства, чувства, чувства. Любовь сама исходит с более высокой уровня. Она духовная, она трансцендентна. Но на уровне чувств она оценивается лишь по внешним признакам. Ее можно стимулировать. Фигурой, поведением, духами. Стимуляция называется любви. Можно вызвать как бы это чувство, призвать его, притянуть к себе внимание. Любая вещь, которую привлекли внимание, постепенно становится все более и более привлекательной. Я занимался этой медитацией раньше. Нас обучали так, искусству. Как в человеке пробудить чувство красоты? Есть упражнение для этого, стимулирующее этот процесс. Во мне открыл талант мой учитель в то время, когда был молод. Художественный талант. До этого я просто что-то пытался, но талант, он открыл мне вот это особое чувство, вдохновение. Говорит, пожалуйста, найди любую вещь в природе, на улице, что угодно, что привлекло твое внимание. Кусочек коры, может быть, или камень, или лист какой-нибудь, листочек, что-нибудь, что тебе понравится, иди погуляй. И я принес. Это был кусочек коры. Я не помню, какая-то кора была, и там было много, какие-то рисунок, какие-то цвета, что там было. Теперь, говорит, наблюдай, медитируй на это, пока у тебя не появится впечатление, и вырази это все на бумаге. И чем больше вы внимательно смотрите на этот маленький кусочек, начинаете видеть больше, больше, начинаете видеть всю Вселенную. Потом. Расширяется сознание. Медитация. И вдруг у вас дух перехватывает. Тут столько всего, вот эти прожилки, вот это все, вы под лупой наблюдаете, там целый мир оказывается. В этом маленьком кусочке отражается вся Вселенная. Везде во всем. В камне, в коре, в листочке, в воздухе, в облаке. Просто внимание приложите, вы увидите, отражается, вся энергия отражается там. Вот как. Вот внимание называется. Любая вещь, если вы внимательно рассматриваете, становится привлекательной, красивой. Я как художник знаю это очень хорошо. Самая привлекательная модель была у нас в рисунке, это пожилые мужчины и женщины. Вот эти морщины, вот эти все скулы, когда видно, виски, все видно, вот эта конструкция, это вот красивая конструкция. А молодые, это как шарик такой, знаете, неинтересно все. Это другая точка зрения на красоту, может быть, совершенно. Иная. Сейчас красота зависит в наш век, в большем случае, от состояния волос, на голове. Сбрейте все волосы и посмотрите на себя друг на друга. И вы увидите, 90% красоты уйдет. Нужно присматриваться уже, что же мы красивые вообще. Но только вы смотрите за волосами, следите вот эти вот их мягкости, их блеск, их состояние, уже все, впечатление другое. Звезды без макияжа, знаете, что такое? Рубрика есть такая. Ужасно выглядит. То есть красота, она зависит от внешних характеристик. А красота разума другая. И если мы не достигаем этого уровня, мы рано или поздно отвергнем даже своих самых близких людей. Старость приходит, непривлекательность. Жена меняет свою форму постепенно. Она обманывает чувства мужчины. Он же брал жену, знаете, какую красивую? Сейчас покажу. Вот такая у нее была талия. О! А потом что произошло? О! Вот такая талия стала. Нет, на такой талии не женился, видите. Вот такую талию выбирал. Если мой разум остался на уровне чувств, я отвергну постепенно эту личность, потому что тело меняется. Любовь, она имеет временный характер на уровне чувств. Пока чувство стимулируется, объект приятен. Чувство не стимулируется, объект больше не нужен. Мы говорили об этом уже. Причем чувство настолько сильное может быть к объекту, что мы можем покончить жизнь самоубийством. Есть такие примеры. Ромео и Джульетта, там прочие такие примеры. Один мой молодой друг, который от меня зависел в своей личной жизни, пришел однажды и сказал мне: я хочу жениться. Нужен ваш совет и благословение. Я говорю: кто? Вот она. Я знал ее хорошо. Я говорю: подожди, давай. Не будем спешить. Но она в полтора, почти два раза старше тебя. Давай пока вот. И он так испугался, когда стал слышать мой голос, вот эти слова, неуверенность мою. Он сказал: вот если мне запретите сейчас, да, я вот сейчас прямо в окно выброшусь. Я в лицо увидел решимость, я испугался. Говорю: подожди, ладно, хорошо, живите. Но пока не расписывайтесь. Ну, просто поживите. И через месяц он пришел обратно ко мне. Он: как дела? Разошлись. Почему? Она дура. Ну, ты только что хотел в окно убраться вниз головой. А сейчас она уже дура, смотрите. И какая огромная разница. Как же так? Такой огромный контраст. С какой силой чувство притягивает, с такой же силой чувство и отталкивает. Это для меня есть один шаг на этом уровне. Без разума, без ответственности любви нет, говорится в ведах. Это не любовь, это похоть. Вспышка любви. Мы сегодня были на радио. Что-то играют в паузах. Одно и то же. На разный мотив. Как любовь пришла и ушла. Все. Пришла любовь, потом она ушла. Вот как листья, знаете, они желтеют, опадают, так же любовь. Она, ну, и все, любви нет. Ну, новую любовь начинать нужно. Все поют только об одном и том же. Как любовь пришла, а потом она ушла. И откуда она пришла, и куда ушла, никто не знает. И когда снова вернется, ничего не говорила, не обещала. Мы ждем, нету. По каким законам, как ее привлечь вообще сюда? Понятия не имеем. То есть законы неизвестные. Как же вот эту любовь привлечь? Мы хотим, вот любовь есть, сохрани ее, забальзамируй ее. Ловушка для любви, мы строим ловушки для любви. А, теперь ты мой, теперь ты моя, теперь тебя сохраню. Любовь – это живая энергия, и она находится выше разума. Что это? Сознание, я. Я есть, я существую. О душе говорится, частичка любви, божественная энергия. Любовь необъяснима. Называется на санскрите ачинтья, непостижимость. Энергия непостижимости существует. Она не постигается логически. Не разлагается на части это понятие, на составляющие. Нельзя ее понять поэтому. Она цельная, единая. И независимо ни от чего, а все зависят только от этой энергии. То есть это любовь, это и есть моя природа. Живого существа. Пища для жизни – это любовь. У вас может быть пища для тела, профессия, семья, что угодно. Без любви ничего вам счастья не принесет. Семья без любви нужна вам? Не нужна. Работа без любви нужна? Не нужна. А что-то нужно без любви? Ничего не нужно. На самом деле нам ничего не нужно, кроме одного. А мы думаем, что если у меня будут тут деньги, высокая профессия и положение, я привлеку к себе любовь. А что, любви что-то не хватает, что ли? Она в чем-то нуждается? Ничего подобного. Так никогда не произойдет. Есть такой в природе мускусный олень. Знаете, он весной выделяет мускус из пупка прям, собственно. Вот этот аромат, это благовоние такое известное, духи, мускус. Попадает ему в нос весной, и он ищет, откуда. Бегает по всему лесу, ищет, где же этот запах, с ума сходит, ищет вот партнершу себе. И находит партнершу, говорит: вот мое счастье. Но стимулятор-то изнутри исходит, любовь-то изнутри меня исходит. Его можно искусственно стимулировать, вот в чем дело. Иллюзия любви называется. Есть такие духи, которые привлекают мужчин, отпугивают комаров. Двойная функция, очень удобно. Итак, это уже известно, что стимулирует мужскую любовь и что стимулирует женскую любовь. Если женщине пообещать что-то, это стимулирует ее привязанность, чувство к мужчине. Если сделать что-то очень приятное для мужчины, выглядеть, говорить и прочие ласковые слова, это стимулирует любовь мужчины. Стимулятор. А где же сама любовь? Стимулирует означает отражает. От отражения еще не есть реальность. Вот в чем дело. Но раз есть отражение, реальность где-то точно есть. Что же, откуда это проецируется все? Вот дается пример ведический. Вот эта душа, я, сознание сравнивается с луной в этом примере. Полная луна в небе, пожалуйста. Разум есть, отражающая поверхность разума, отражающая поверхность ума и отражающая поверхность чувств. Когда эта любовь духовная отражается на поверхности чувств, это сравнивается с колебанием воды. Вы даже луну не видите, просто видите какие-то отблески колышащиеся. Как бы луна, как вода становится. Чувственная любовь. Там она отразилась. Меняет ее свое качество. Здесь, на уровне ума, это, может быть, какая-то поверхность масла, где вы видите вот такую вот дымку, туманец такой отражающийся. Луна, непонятно, что это такое. Какое-то пятно всплывающееся. Эфемерное такое. А это гранит разум. Полированный гранит, где вы видите уже какую-то форму, но с признаками этой фактуры, что на Луне нет на самом деле. То есть добавляются вот эти вот энергии отражающиеся, их свойства еще накладываются на этот оригинал. Оригинал я сам. И вот я сам себя спрашиваю, кто я? Здесь в аудитории я слушающий, а на сцене я говорящий, а на улице я уже гражданин, прохожий, а в больнице я больной, а в транспорте я пассажир. Боже мой, так кто же я? А дома я мама или папа, сын или дочь. У меня много обозначений. Сравнительно, как если хамелеон у нас спросит, какого ты цвета, дорогой? Посадите его на стол, станет таким вот рыжим. На эту серую поверхность станет серым. Какого ты цвета сам, хамелеон? Смотря с чем я связан, я не знаю. Нет, собственно, цвета. Подобно этому, вот этот вопрос психологи, кто же вы? Видите, что вот эта аномалия, чем себя человек считает? Есть Наполеоны. Пушкин писал об этом. Мы все видим Наполеоны. Двуногих тварей миллионы для нас орудие одно, он писал. Сознание Раскольникова. Каждый чувствует, что он какая-то очень значительная личность. И когда он уже начинает верить в это, называется отклонением психики. Неадекватный человек. С чем он себя отождествляет, например? Если вы профессионал, вы, наверное, видели эти вот психиатрические лечебницы, где люди ходят, и что они говорят? Они говорят, что скоро за мной придет вертолет, меня ждут уже. То есть кто-то Наполеон, кто-то Гитлер, кто-то еще кто-то что-то о себе думает на самом деле. Однажды я учился в учебном звене в училище. Заканчивал училище художественное. Или не заканчивал, только поступил туда, да. И там было несколько этажей. И на верхних этажах учились старшие группы. А я был только начинающий. И мы иногда смотрели, подсматривали, что происходит у старших. Очень интересно, чем занимаются там. И вот однажды я открываю дверь, и смотрю, пустая аудитория, два человека стоят, старших, заканчивающие учебное заведение, и картина, только одна картина на мольберте. Вот такая вот бомба нарисована черным цветом на красном фоне, перечерчена двумя черными линиями. Написано «Нет войне». В раме все, как будто какой-то шедевр. Я ничего не понял, хотел уйти. Предыстория такова, что, оказывается, в училище учился один сумасшедший человек, который хотел стать гением в искусстве. И он думал, что он гений, просто никто еще это не понимает, потому что не выражен. Он сделал несколько попыток, его не признали. Тогда он сказал себе, я делаю последнюю попытку. В училище все знали об этом. Если меня и сейчас не признают, вот гвоздь, вот молоток, вот веревка, я повешусь. У него было уже три попытки самоубийства до этого. Поэтому его сокурсники понимали, что дело не шуточное с ним. Этот человек на грани самоубийства находится. И они поняли, что нужно как-то его признать, видимо, как-то вот мягко к этому отнестись, к его попытке. И он сказал, вот сейчас вот я покажу вам картину, как оцените, вот это вот зависит моя жизнь. Говорите, шедевр это или не шедевр? И пришел мне представитель от группы и сказал, ну, конечно же, это хорошая картина, понимаешь? Там полно смысла. Ты это, понимаешь, ты говоришь о мире, ты говоришь об очень важном. То, что людей, на самом деле, волнует. Стал расписывать, какая важная эта картина для людей. Просто знаешь, я тебе скажу одну вещь, не все ее понимают. Ты не смотри на всех остальных. Вот я тебе говорю как друг, это шедевр. Просто хотел спасти человека от самоубийства. Но этот человек был умный, хотя сумасшедший. Говорит, ты знаешь, ты мой друг, ты мне льстишь, ты хочешь меня спасти. Сделаем так. Вот сейчас кто первый войдет в эту аудиторию, я спрошу. Вот как он скажет, я так и сделаю. И тут дверь открывается, и я захожу. Я не понимаю ситуации, абсолютно я не информирован. Я просто вижу какую-то мазню. Какой-то детский лепит вообще. Эту бомбу, перекрещенную просто черной краской, нет войны, и это что-то, это живопись, что ли. И вижу два человека странно, в странном настроении каком-то напряженном, перед этой картиной. И этот странный человек с большой головой подходит ко мне и спрашивает, скажи, это шедевр или нет? И этот сзади мне жестикулирует, говорит, молчи вообще. Я говорю, а я ничего, я молодой, я ничего не понял, испугался, говорю, какой же это шедевр? Ты все испортил, тебе будет повеситься, все, меня выгнали с треском оттуда вообще. Он не повесил, попал в лечебницу психиатрическую. То есть люди себя соизмеряют с тем, что они не имеют никогда, в деньгах, скажем, с теми способностями, которые у них нет и вряд ли будут. Что это означает? Неадекватно. То есть развитие возможно только со своего уровня. Давайте попытаемся понять, где мы сейчас с вами находимся. Здесь, здесь, здесь или здесь. Зафиксированы. Мы слышали обо всем. А где мы живем сейчас? Образ жизни. Давайте себя обнаружим. Вот карта мира. Я выучил всю карту, знаю, где все города, в Америке, в Австралии, в России, все знаю. Могу ли я достичь этих городов по карте? Не могу, пока не пойму, где я нахожусь. Важнее всего найти свое местоположение на карте. А от него уже, пожалуйста, куда угодно можно достичь любой цели. Если не знаю себя, я не знаю, куда идти и где. Невозможно сориентироваться в этой жизни. То есть человек падает, скажем, он в том месте, а хочет подняться в этом месте. Невозможно. Подниматься со своего уровня необходимо. Итак, счастье – это не уровень даже, а движение. Если вы снизу вверх двигаетесь, вот в этом направлении, вверх, это называется счастье, прогресс счастья. А если вы находитесь наверху и двигаетесь вниз, вы не будете испытывать счастье. Счастье – это всегда развитие, всегда прогресс, всегда наполнение. Вот что такое счастье. То есть люди все могут быть счастливы, если двигаются с уровня вверх. С любого уровня уже чувствуют счастье. Все, мир будет полноценным. Но когда я хочу с чужого уровня прогрессировать, вот это называется большая проблема в уме. И то есть наше положение человека веды определяют не здесь, и не здесь, и не здесь, по рождению, а вот здесь. Человек – это ум. Пока мы не обдумаем, мы ничего не можем делать. Мы не можем действовать спонтанно. Мы думаем. Проверяем. Строим догадки, предположения и все остальное. Вся наука держится на гипотезах сейчас. Думает, предполагает. Это означает, отсюда возникает проблема психологическая. Нас тянет вверх одновременно и вниз, куда зрение чувств. В разные стороны. Вот это человек, видите? Вот это драма, вот это битва в душе, вот это проблема. В ведических книгах говорят, что в этом мире счастливы только два типа людей. Полные мудрецы счастливы и полные глупцы. Те, кто посередине, страдают. Это люди, это общество людей. Воюют, перестраивают, выясняют отношения, переделывают землю, политика никогда не кончится. Это ум человеческий. И что же предлагается? Куда идти? Вниз или вверх? Как вы думаете? Мы согласны. Нужно вверх. Но нужна поддержка. Чувства тоже сильные. Я хочу вверх, и мы все хотим вверх. А плоть-то слаба, говорится. Дух-то в утробе стремится, а плоть-то слаба. Грехи-то не пускают. Рад бы в рай, а грехи-то не пускают меня. То есть нужна поддержка. Сверху нужно получать ее. Вот отсюда. Тогда мы обретаем особую силу. Что здесь находится на этом уровне? Признаки. Сейчас я задам вам три вопроса. Один вопрос. Но три ответа должно быть. Мы будем с вами полностью удовлетворены. Полностью. Никогда больше ничего не захотим. Нам нужно только три вещи получить. Говорите.
Вечность.
Вечность, раз.
Счастье.
Сколько?
Вечность.
Да, бесконечное. Безграничное счастье. И что еще? Знание. Вера включает себя в счастье. Вера и счастье синонимы. Как только вы верите, вы уже счастливы. Уже начало счастья с верой начинается. Чит. Сад Чит-Ананда называется. Сад – вечность, чит – знание, ананда – блаженство. Обновляющееся, увеличивающееся. Вот это вам признаки души. Согласны, что это есть у нас, такие желания? Согласны, что не связаны с опытом разума, ума и чувств? никак не связаны. Нет такого опыта в материальном измерении, чтобы тот был вечным, безгранично счастлив, в полном знании. А тем не менее, мы именно этого и хотим. То есть наш мир желаний противоречит законам природы материальной. Мы в конфликте с ним. И отражает это сад Читананда. Сад. Чит. Ананда. Вот здесь отражается в материальной структуре, которая вот так целиком действует вся, конечно же, вместе взятая. То, что вся личность вот она вместе взятая одновременно. Отражается обратным образом. Асад. Чуть-чуть. Время есть у нас. Временность. Ачит. Мы полны невежества, незнания. И нирананда. Увеличиваются страдания. С возрастом тело становится источником болезни, страданий больше с течением времени. Нирананда. Увеличиваются страдания. Есть невежество. Век живи, век учись, и все равно умрешь. Такая есть пословица. Я знаю, что ничего не знаю, сказал один очень умный мудрец. Это отражение. Вот это отражение «я» называется ложное «я». Вот оно, ложное «я». Я – чувство, я – ум, я – разум. Если я что-то хочу понять, я обращаюсь к чувствам, к уму и к разуму, не так ли? Но кто-нибудь обращается к своему «я» непосредственно? Они даже не знают, как это делать. Где это «я»? Вот это интересный момент. Ответы есть. Но запредельное знание, потому что это «я» не независимо, а оно связано со сверх-я. С этим телом связано иллюзорно, ну, примерно как в истории. Осел однажды думал, осел сравнивает с сложным эго, с сложным «я». Он живет во дворе и думает, а почему хозяин такой добрый к собаке? Знаете, как ослы завидуют, когда гладишь собаку перед ними? Они начали кричать, скакать, привлекать внимание, прям бросаться на землю, значит, чтобы тоже погладили. Вот осел думает, почему хозяин такой добрый к собаке? Вот он приходит с работы, собака, он ее гладит, и он с ней разговаривает и целует ее вообще. Ко мне никогда не подходит, не гладит, не целует меня. Он наблюдает и думает, почему ж так? И выясняет, догадывается. Собака сама подлизывается, смотрите, она сама бежит к нему. Как только он появляется, она бежит, лапы там на него, там языком лежит, там хвостом виляет, там скулит, лает. И, конечно, ему нравится, он ее гладит. Я буду делать точно так же, как собака. Ложно я называю. Я начинаю имитировать кого-то. Хочу получить такой же результат. Хозяин приходит с работы на следующий день, осел выскакивает сумасшедший. Копыта на хозяина, заорал, просто, знаете, хвостом закрутил. Хозяин перепугался до смерти. Вас слаб, позовите слуг с палками, загоните в сарай. С ума сошел осел, лечить нужно его. Осел думает, ну почему так несправедливо? Собаку гладит, меня нет. Ну потому что ты другой. Итак, есть типы людей, которые нельзя никогда сравнивать друг с другом. Запрещено, это насилие будет. Например, если вы преподаете в школе, в институте, вы видите, что, особенно в школе, дети, которые способны в этом предмете, в этой науке, они не боятся преподавателя, они сидят на первых партах. Они всегда готовы ответить, им интересно. А те, кто вот не готовы, они побаиваются, они там, на Камчатке сидят. Там они режут на парты, что-то рисуют там, Ваня плюс Катя там и прочее, у них там есть свой мир. И что делает педагог? Он их сравнивает постоянно, согласны? Большая ошибка в психологии, травма, потому что разные природы не сравниваются. Не сравнивайте зайца с медведем, пожалуйста. Нельзя сравнивать такие вещи. У них у каждого есть своя природа. Есть четыре типа людей, согласно ведической культуре. Мы сейчас узнаем, кто это. Это, если взять за эталон гармонии человеческое тело, которое состоит функционально из четырех частей. Это голова, туловище, руки и ноги. Четыре части составляющие. Единый организм. Также тело человеческого общества из четырех составляющих. Голова – это интеллектуальное сословие учителя общества. Врачи, учителя, священники, философы, скажем, писатели какие-то, дающие знания, обучающие. Это интеллигенция. Руки – это управляющий класс, администраторы, воины, управление. Желудок – это торговое сословие, бизнесмены. И ноги – это рабочий класс. Так, верно? Есть такие типы людей? Никогда не сравниваются ноги с головой. или с желудком. Соревнование устраивается внутри одного класса людей. Интеллектуалы с интеллектуалами, управляющие с управляющим классом, торговцы с торговцами, рабочие с рабочими. Тогда будет гармония. И травм не будет никаких. Каждый успешен в своей природе должен. Стрелок из лука хороший и хороший стрелок из ружья одинаково хорошие стрелки. Одинаково оцениваются. Что, например, происходит в современной армии? Армия – это управляющий класс, администраторы, воины, один тип. Но там должны быть также учителя, не так ли? Кто должен преподавать воинскую науку? Должны быть и интеллигенция класс. Но поскольку в армии есть одинаковая муштра для всех, одинаковая, то интеллигенция не выдерживает, покидает армию. И таким образом армия теряет интеллект. Отсюда пословица, как один упор тупее, все тупею и тупею. Известны все эти тупые армейские штучки. То есть там интеллект уже ушел оттуда, покинул. Потому что его стали сравнивать с интеллект с управлением. В одно соперничество вовлекли. И они этого не выдерживают, это им не нужно по природе вещей. Почему? Потому что человек интеллектуального склада действует плохо в экстремальной ситуации. Он эффективен, когда ум в покое находится, в гармонии, в равновесии. Это класс браманов. Буквально ум в брамане, в духе находится, в мире, в такой вот, в счастье, в гармоничном. Вот тогда он эффективен, мыслит, учит, все, могущественный разум, интеллект. То управляющий класс, воины, они хорошо действуют в экстремальных как раз обстоятельствах. Нужен риск. Какая-то ситуация, знаете, неординарная, где мгновенно нужно принять решение. Вот они действуют прекрасным образом, они для этого предназначены. Сильные, ловкие, мужественные, отважные, мгновенно реагируют на эти вещи. То есть они несочетаемы в этом плане. У каждого своя стихия, видите. То есть соревноваться они не могут. Торговцы, они активны, когда есть какая-то выгода. Если торговец как-то оживает в присутствии вас, значит, он уже чувствует какую-то выгоду от вас. Он говорит хорошие слова, он что-то предлагает, он просит сесть, хочет поговорить, все знаете, что-то он сейчас от вас извлечет что-то. Он умеет это делать. Я был, ну, здесь не так проявлено в магазине, потому что здесь цены уже фиксированы, видите, ценники висят. А в Индии лавки без ценников. Вот вы даже теряете, когда приезжаете, придут, надо же, а где же цены-то? Как тут вообще покупать? А торговец говорит, вот такая цена, называет, да и все. На вас смотрит и называет цену. А вы не смотрите, откуда он взял эту цену? Ценника-то нет. И вот начинаются игры. То есть вы должны вступить с ним в интеллектуальный как бы такой вот разговор. Свой интеллект применять, видеть его натуру. Для них это позволяется, это их природа. Они должны быть богатыми. Обязательно. Он не реализовывается. Человек без богатства торговец. Он никто будет без денег. А управляющий без власти будет никто. Голова без знания будет никто. И рабочий без славы будет тоже никто. Рабочим нужна слава, торговцам нужны большие деньги, управляющему классу нужна власть. А интеллекту необходимо знание о самом себе и о сверхразуме. Две вещи всего. Кто я и кто Бог. Если знаете, давайте понять, вы знаете любую науку. Это вмещает все в себя. Здесь у нас выше сверх я. Я все поражался этому слову, инстинкт, когда преподавали в биологии. Инстинкт. Не мог понять, что же такое инстинкт. Когда-то мы жили в частном доме, лето, с родителями. Собачка там была хозяйская. Ну, я ребенок, я с ней играл, мы стали друзьями, заболела собака. Насморк там чихает, больной лежит, я беспокоюсь. Мам, что делать, давай его лечить. Не надо лечить, они сами лечатся, мать сказала. Как? А смотри, что он делает. И рано поутру я смотрю, собака в огороде траву щиплет. Активно, знаете, так. Я испугался, собака ест траву. Мам, смотри, наверное, голодные, а? Нам нужно покормить. Говорит, нет, они так лечатся. Я подумал, а как они так лечатся? Вот если я заболею, я же иду к врачу, а собака, она же нет образования медицинского. Откуда она знает, что нужно вот эту траву съесть и выздороветь? И с тех пор я об этом думал, что же это такое за явление? И в школе я спросил об этом. Сказали учителя, инстинкт. Я сказал, и ничего не понял. Это слово скрывает это явление, а не открывает его. И так это понятие носил очень долгое время. Однажды на кафедре биологии в университете Алматы мы собрались с учеными, студентами, старшими, аспирантами. И я тоже понял этот вопрос. А определили, что такое инстинкт, я спросил у них. И тут оказалось, много мнений появилось. Я не ожидал такой в мире науки. У них были разные мнения, но по сути они говорили об одном и том. Говорят, некий матриц, некая сила, которая подчиняется живое существо. И все говорили о чем-то, но все говорили некое, некое, что-то, что-то, что-то. Что? Не знаю, что. То есть честный ответ, я не знаю, что. Что-то сломалось у меня в телевизоре. Заходите, посмотрите, вот вы специалист, посмотрите, что-то сломалось в телевизоре. Я вызвал вас специально. Сейчас посмотрю. Он раздал весь достанет и сказал, да, что-то сломалось точно. Факт, диагноз поставлю. Никакого ответа нет. Инстинкт, это этимология слова, означает то же самое, что кенгуру. Знаете, что в переводе кенгуру означает? Когда один западный человек приехал в Австралию, увидел зайца большого, большого такого зайца, скачущего на задних ногах. Кто это? Аборигена. Кенгуру? Он записывал кенгуру. А что? Не знаю. Не знаю? Кенгу, мы так и назовем, кто это, не знаю кто. И также, если мы скажем, кошка ест траву, выздоравливает, что это такое? Не знаю, нужно сказать прямым текстом. Мы говорим, инстинкт. А, понятно. Скрывает это слово. Но что говорят веды на этот счет? Это знание, не сказали, написано. Это знание. Но не знание кошки. Это не знание муравьев или пчел, или бобров, то, что они делают. Это другое знание, получает интуитивно. Не их знание. Они им пользуются. Перелетные птицы пользуются этим знанием. Бобры, пчелы, муравьи, кошки, собаки. Цунами в Индонезии. Десятки тысяч людей жертвы. И почти ни одного животного не погибло. Они узнали раньше, ушли оттуда. Интуитивное знание, то, что люди сейчас потеряли. То, что инстинктом, это сверхсознание. Это сила, которой я подчиняюсь. Тогда эти ученые-биологи сказали, не сверхсознание, подсознание мое. Вы простите, подсознание под моим управлением означает. А поскольку я не управляю, это сверхсознание. Вы должны признать, что есть сверхсознание, сверхсилы, выше человеческого разума. И вот тут интересный был эксперимент поставлен. Взяли одного человека и усыпили его. Гипнотический транс погрузили. Дали ему задание такое. Сейчас я вас скоро разбужу на сцене здесь. Вы не будете стесняться перед людьми. И с этим за столик вместе с вами будем разговаривать о чем угодно. Неважно. Но всякий раз, когда коснусь прически у психолога, снимите пиджак. Поправлю галстук, идите снова. Вы ничего не помните, когда проснетесь. Пробуждает человека. Присаживайтесь, садитесь. Давайте поговорим, давайте. Я о чем-то просто болтаю. Всякий раз. Прическа касается. В разговоре. Человек как будто даже не смотрит на него. Секунда в разговоре, снимает пиджак на ходу, продолжает разговор, не отвлекаясь. Поправляется галстук, одевает пиджак, не прерываясь, разговаривает. Так 4 раза подряд. Публика хлопает довольно, хорошо получилось, да, хорошо. А в чем, собственно, секрет, спросил подопытный? Я ничего не понял. Мы просто разговаривали. Нет, вы снимали, одевали пиджак по команде, прическа и галстук всегда. О, я не знал об этом. А почему вы это делали? Первый раз я сделал это, чтобы расслабиться на сцене, по-современному почувствовать себя, снял пиджак. Почему одели? Потом я подумал, что на сцене без пиджака как-то неудобно, одел снова. И всякий раз была новая причина, но не прическа и не галстук. Никогда. Он с этим не связывал свои действия. Теперь подумайте, часто ли бывает в жизни такое, когда мы думаем и говорим себе, ну кто меня за язык потянул, зачем я это ляпнул вообще? Вот лучше бы этого не говорил. Вот я знаю, что так лучше, а все равно я это сделал, видите? Какие-то еще есть силы, которые мы не контролируем. Один учитель дал урок ученику в Индии. Это очень известный учитель современности. Он оставил очень большое наследие книг. На основе этих книг мы сейчас делаем эти вот лекции, эти разработки, научные открытия. Он просто перевел на веды, прокомментировал их смысл. Тот древний смысл именно, не современный, а из парампоры, из степи преемственности он сделал, из глубины веков. И он писал эти книги в то время, еще были 70-е годы начала. И в Индии он строил там храм, ашрамы. У него был ученик, который помогал ему. И вот он пишет книги, но там весна за окном. Птицы гнездятся в это время, шум, гвалт поднимает тут же за окном, она гнездится в каком-то проеме, вот здесь недостроенного здания под окном. И так громко кричат, что даже вот, вы не услышите мою речь, если сейчас залетит стая попугаев индийских, не услышите ничего, это просто оглушительный будет крик. Он говорит, пожалуйста, сделай что-нибудь, чтобы птица улетела где-то в другом месте. Меня сильно беспокоят ее крики. Ученик вышел, заглянул в этот проем, увидел, там уже соломка, там уже все, диван, кровать, там мебель, все там обустраивается уже. Уже планы у него какие-то. Он взял эту соломку и встал неподалеку. Что будет делать птица? Птица прилетела и подняла скандал вообще. В чем дело вообще? Почему нарушаете права человеческие? Тут мое место было, я заняла, и снова полетела с этой, снова укладывает на место свои вещи. Ученик снова взял бумагу, забил это место вот так. И смотрит, что будет делать. Прилетела, опять стала кричать, стала выгребать все ногами, клюм, снова гнездится. Сильный инстинкт. Тогда он забил так бумагой, чтобы она не могла вытащить. Прилетела, не справилась, улетела. Вернулась с другом. Очень настойчивая птица была. Весна. И тоже не получилось. Все, летела, больше не вернулась. Фух, справился с задачей. Все, Гуруджи, птица больше не прилетит. Я все сделал как надо. Ты видел, сказал учитель? Да, видел, не вернется. Нет, нет, ты видел? Птица пыталась устроиться в этой жизни даже в твоем присутствии. Она не понимала, зачем ты там. Она не понимала, что ты не дашь вот этой возможности. Даже под твоим наблюдением продолжала делать то же самое. Да, да, и что же? Вот так же и ты пытаешься устроиться в жизни, сказал Гуруджи. И не видишь высших энергий. Что будет с тобой завтра, ты не знаешь. Ты должен знать это. И знаем мы это от сверх-я. А информации больше другой нет. Потому что именно сверхразум управляет этими тончайшими процессами времени, психологии, от этих энергий, вкусов, впечатлений. Самые глубокие впечатления исходят вот отсюда. А мы сейчас получаем вот отсюда информацию большей частью. Здесь заглушка ложного эго, и мы уже вот этот фактор почти не воспринимаем. Только теоретически знаем, что должно быть что-то там, что-то. Но невоспринимаемо, заглушка ложного эго. Я приведу пример, что же такое ложное эго, как это оно отвлекает нас. В Астане, в столице, есть один павильон. Ну, такой, знаете, супер павильон, там всякие чудеса выставлены, новейшие технологии, скажем, кинотеатр. Необычный кинотеатр. Там кресло двигающееся с вибрацией. И там стерео изображение. Там даже какая-то морская, это водяная пыль в этом участвует в процессе. Если там плывете, то у нас будет брызгать иногда, или ветер дуть. Включаются какие-то вещи, вот электроника работает так, что вот едете на машине, будет кресло двигаться и так далее, там подталкивается, подбрасывать, там иногда воздух или пыль в глаза бросать. И стереоизображение, то есть максимальный эффект приближенный к реальности. Меня спросили, ну хотите посмотреть эту иллюзию? Я говорю, ну ладно, пойдем посмотрим, что добился современный кинематограф. Я сажусь, все так серьезно, это кресло, знаете, ремни нужно пристегивать там. Там бывают психические срывы прямо, прям там проблема, что там экстрим показывают. Ну, я понимаю, что должен какой-то экстрим сейчас, что-то, все, 10-15 минут фильм идет, но эффект потрясающий. Я настраиваюсь, ну хорошо, я трансценденталист, так, я занимаюсь йогой, я не поддамся иллюзии. Нет проблем, все, я знаю, я в кресле, ничего здесь больше нет, кресло, экран, ничего нет, очки просто, это иллюзия, ничего нет, все, я готов. И, внимание, говорит беретерша. Выключаю свет, нажимаю кнопку, начинается фильм. Я провалюсь куда-то. Вибрация туда, эмоции. Невозможно. Да, отождествление с тем, что я вижу и слышу. Включаете телевизор, и начинаете переживать. Сериал идет. Вы плачете за героя. Что там? Потому что мелькает, там звук какой-то, и у вас переживание. Иллюзия, а переживания-то реальные, вот в чем дело. Во сне тигр напал, вы так испугались, проснулись. Боже мой, фух, сердце аж колотится. Иллюзия. А переживания-то реальные? Вот в чем дело. Это иллюзия, иллюзорная жизнь. Нам кажется, что мы живем, переживаем. А на самом деле сон кончился, ушел. Дневной сон тоже прошел, его нет. Ничего нет. Это иллюзия. Просто иллюзия. Это ложное восприятие жизни, ложное отождествление. Пока я себя отождествляю, я переживаю. Не отождествляю, не переживаю. Почему человек, когда смотрит на испражнение, чувствует отвращение? Фу, кошмар. Потому что в уме он уже трогает, пробует. Отождествляет. Все, куда мы смотрим, начнем сразу оценивать, пробовать. Хорошо, плохо, нравится, не нравится, так, так, так. Везде оценка присутствует. Заметили это? Взгляд на жизнь. Отождествление. Посмотрите на этот мир, как на комбинацию материальных элементов сначала. Отстранитесь от форм, от запахов, от этих всех иллюзорных стимуляторов. И вы увидите жизнь абсолютно по-другому. Вы будете поражены. Оказывается, все формы жизни одинаковые, по сути. Формы разные, а суть та же самая, жизнь та же самая. И вы почувствуете уважение к любой форме жизни. Не склонны будете ни к какому насилию. Даже на северной дороге никогда не наступите на муравья. Никогда не пойдете на это. Что ведь суть одинакова. Это лишь разные машины, а суть жизни та же самая. Что у человека, что у собаки, что у насекомого, что у дерева. Что говорится в древних ведах? Как зеркало покрыто пылью, как зародыш покрыт чревом матери, как огонь покрыт дымом, так и живое существо в различной степени покрыто вожделением. Отождествляя себя с телом. Зеркало, покрытое пылью, сравнивается с сознанием животных. Неясное сознание. Почти ничего не видно. Существует, но не понимают почти ничего. Зародыш в чреве матери сравнивается с сознанием дерева. Почти не существует, но живет. И огонь, покрытый дымом, с человеком. Иногда дым рассеивается, там видно чистый огонь. А иногда дым покрывает, и ничего не видно. Иногда у нас просветление, иногда возбуждение, иногда лень. Просветление, возбуждение, лень, апатия. Снова просветление, снова возбуждение. Мы, видите, нестабильное сознание. И таким образом, если устранить эти недостатки, как покрытие, вот если этот плафон покрыт чем-то, меньше света будет. Если еще покрытие, еще и вообще ничего не видно. Нет света, кажется. Есть свет, душа есть. Снимайте покрытие. Больше света, пожалуйста. Покрытие. То есть, что нужно? Очищение. Так, путь очищения. И это очищение исходит сверху. Это сравнивается как эффект солнца. Солнце светит даже на самые нечистые места и очищает их. Само не оскверняется. Никогда. Обращаясь на уровень сверхсознания, вы получаете полное очищение. И все проясняется. Прошлое, настоящее и будущее. Ничего не останется неясного. Как высвеченная сфера солнца. Все абсолютно ясно. Так, мы говорим достаточно. Сейчас делаем перерыв. Приступим к другой теме мужчины и женщины. Здесь мы должны остановиться.